преддверии к месяцу Адар я хотел бы поговорить о теме, которая, можно сказать, является главным стержнем, вокруг которого вращаются все события месяца Адар. Естественно, в первую очередь, это сам праздник Пурим, где мы празднуем нашу победу над одним из потомков Амалека. Это, естественно, и Шаббат Захор, то есть это суббота перед Пурим, где мы читаем и вспоминаем в Торе то, что сделал нам Амалек. Это также само чтение Торы в сам день Пурима, где мы тоже опять же вспоминаем то, что нам сделал Амалек и так далее. То есть получается, что если мы с вами посмотрим, весь месяц Адар и все наши веселья этого месяца, это считается самый веселый месяц в еврейском народе, все веселья связаны именно с Амалеком, все веселья связаны именно с победой Амалека или память о его уничтожении и так далее. Поэтому давайте хотел бы сегодня немножко попробовать разобраться в этой теме, что от нас хочет Тора, что мы должны здесь делать, и что от нас требуется практически в этой мицве, в памяти, помнить об Амалеке, уничтожить Амалека и так далее. Я буду, те стихи Торы, которые я буду переводить на русском языке, те цитаты, это в основном я взял их с сайта Толдот Йешарун, там есть хороший, очень качественный перевод на русский язык. Вполне может быть, что у вас есть другие переводы, но я во всяком случае использую этот перевод из Толдот Йешарун, из сайта Толдот Йешарун. У нас первый раз, где мы встречаем Амалек, у нас написано в Торе такая вещь. И сказал Господь Муше: «Запиши это для памятования в книгу и внуши Иешуа, что я бесследно сотру память Амалека из Поднебесья». То есть Всевышний сказал, заповедовал Муше, чтобы Муше записал это как обещание Всевышнего, что он сотрет с лица земли Амалека полностью. Дальше в Торе написано уже в книге Дворим, уже несколько, ну скажем, уже в конец самой Торы. И будет, когда Господь Бог твой даст тебе покой от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел для овладения ею, сотри память об Амалеке из Поднебесной, не забудь. Здесь нам уже говорится о том, что когда мы придем в Израиль, мы уже захватим Израиль, и мы уже сможем обосновать там еврейское царство, у нас возникает теперь заповедь у нас, что мы должны стереть память Амалека и не забыть об этом. Таким образом, мы видим, что, во-первых, сам Всевышний обещал, что память Амалека будет стерта. Второе, у нас есть заповедь стереть память Амалека и помнить об этом. Рамбам вследствие этого пишет также, в книге законов. У него есть законы царей и войн. И он пишет такую вещь. Также повелевающая заповедь уничтожить потомков Амалека. У нас есть повелевающая заповедь в Торе уничтожить потомков Амалека. Как сказано, уничтожь все, что связано с Амалеком. И повелевающая заповедь помнить всегда его злые дела и устроенную им засаду, чтобы все время чувствовать к нему вражду, как сказано, помни, что сделал тебе Амалек. То есть Рамбам здесь нам пишет такую вещь, что, во-первых, у нас есть мицва уничтожить Амалека, во-вторых, у нас есть мицва постоянно помнить то, что нам сделал Амалек, чтобы постоянно держать злобу и ненависть к нему. По устной традиции получено, говорит Рамбам, что значит «помни, что сделал тебе Амалек». «Помни» обозначает вслух, то есть мы должны произносить это воспоминание. А «не забудь» значит «помнить в сердце». Мы должны постоянно помнить и постоянно думать о том, что нам сделал Амалек. То есть, говорит Рамбам, запрещено забывать его вражду и ненависть. То есть нам получается такая вещь. Тора, как ее Рамбам привел к закону, Тора нам говорит такую вещь, что мы должны помнить, что нам сделал Амалек, мы должны уничтожить потомство Амалека, и чтобы не утихала у нас ненависть к Амалеку, и постоянно о нем говорить и так далее. На книгу Шмот, которую я прочитал в первую цитату истории, приходит один из комментаторов на Тору, один из наиболее известных комментаторов на Тору из нашего, по-моему, жил там пару сто лет назад, где-то он жил, Рав Нафтали Цви Берлин, известный как Анатив из Воложина, был глава Ишивы Воложен, у него есть книга на Тору, называется «Эмек Давар». И он там задает такой вопрос. Когда Тора заповедовала нам уничтожить Амалека, что имелось в виду в этой заповеди Торы уничтожить Амалека? Если мы скажем с вами о физическом уничтожении самого народа Амалека, так эта заповедь не может быть навеки. Эта заповедь могла касаться того поколения, которое вышло из Египта. Но нам говорят мудрецы, что мы до сих пор, у нас эта заповедь существует. Но кому она направлена? Если мы говорим о каком-то физическом народе Амалека, говорит Нациф, нету этого народа. То есть даже если были какие-то потомки, как, например, Аман, которого мы там встречаем в Мегилат Эстер и так далее, где мы знаем, что он потомок, у нас по традиции в самой Мегиле написано, что он был потомок Амалека, но после них уже у нас нету каких-то людей, которым мы можем 100% сказать, что он потомок Амалека. То есть что значит уничтожить физически кого? Народ, который давным-давно симулировался и его не существует? Или мы можем сказать, что заповедь уничтожить память об Амалеке? То есть уничтожить, чтобы его вообще не помнили. Ну так извините меня, пожалуйста, кто еще помнит об Амалеке, кроме тех евреев, которые собираются в синагоге и читают Тору, где написано о том, что нам сделал Амалек? То есть если бы Тора не записала бы этот рассказ, если бы мы не собирались в синагоге и не читали его с года в год, так не было вообще памяти об Амалеке. Выйдите на улицу вашего города, где вы живете, если это не в, там, в еврейской общине, и спросите, кто такой Амалек, кто его помнит вообще, кто знает, кто он такой вообще. Его про него все забыли. Мы единственные, кто его напоминаем, и мы единственные должны, что, стереть его память, когда мы каждый год о нем напоминаем. Поэтому приходит Натив Мивуложен, приходит к такому решению, что когда говорится об уничтожении Амалека, не говорится об уничтожении физического народа, который, как мы уже сказали, его практически не существует, его очень тяжело найти. И мы также не говорим ни в коем случае об памяти Амалека, потому что мы единственные, кто напоминаем нам о том, что сделал Амалек и так далее. Когда мы говорим об уничтожении Амалека, мы подразумеваем уничтожение его мировоззрения, его идеи, которые на себе нес этот Амалек. Амалек был представитель какой-то идеи, Амалек был представитель какого-то мировоззрения. И это вот мировоззрение, эту идею мы должны стереть с лица земли. Если мы с вами посмотрим того же Рамбама, которого мы цитировали до этого, Рамбам пишет интересный такой закон. В следующей главе после Амалека Рамбам пишет такую вещь. Надо знать, у евреев, то есть по законам еврейским, есть два типа войн. Есть войны, которые называются разрешенные войны, то есть это те войны, которые евреи вели по своей личной инициативе, там, по каким-то интересам, враги пришли туда-сюда, там политические всякие терки. Это своя война, когда они вели. И есть войны, которые называются войны заповеди, то есть которые Всевышний нам заповедовал их вести, эти войны. У нас есть то, что можно сказать, заповедованные войны, мельхемет мицва, святые. Святая война, ее можно назвать как угодно. А есть мицва, которые обычно евреи ведут, как мы знаем, в древние времена постоянно между собой воевали за разные колодцы, за разные там территории и так далее. И то же самое. Законы двух этих войн очень сильно отличаются. Одно из таких отличий, Рамбам их очень подробно разбирает, эти отличия в своих законах. Но одно из этих отличий, говорится, вот Рамбам его пишет здесь, и такой вот образ. И таким вот образом. Если же осажденный, то есть мы пошли войной, допустим, на какое-то соседское государство. И пишет Рамбам такую вещь. Если же осажденные не согласились на добровольную сдачу, то есть мы пришли, окружили ихний город, взяли его в блокаду, и окруженные не готовы сдаваться. Или согласились, они готовы, согласились с нами на мир, но не приняли на себя выполнение семи заповедей, имеется в виду семь заповедей Ноаха, то мы с ними продолжаем воевать. Главное, чтобы они согласились на мирные отношения. И если они уже согласились с нами на мир, и мы их, скажем, захватили, тогда на них и обязывается также новое, пробуждается по отношению к ним новая обязанность выполнять семь мицвот бней Ноах. Поэтому мы с ними воюем, пока они не согласятся. Если же они не согласились, и убивают всех взрослых мужчин и захватывают в качестве военной добычи их имущества и детей, но не убивают женщин и детей. То есть в войне, которая по нашей личной инициативе, мы не имеем права убивать женщин и детей. Имеем право убивать мужчин военного возраста, да, там вот это вот, которые могут идти в армию. Их имеем право убивать, потому что они для нас прямая угроза. Но женщин и детей ни в коем случае убивать мы не имеем права. Но не убиваем женщин и детей, как сказано, а женщин и детей и скот захвати себе. То есть не убиваем даже малолетних мальчиков. Никого мы не имеем права убивать. Дальше продолжает Рамбам, и здесь очень важное вот место. Это касается, однако, только разрешенной войны. То есть война по нашей инициативе. То есть войны с народами, которые не заповедовано уничтожать. Но из семи кнаанийских народов, которые у нас есть мицва по Торе, их прогнать с Израиля или уничтожить, или прогнать с Израиля, и Амалека, которые не пошли на мирное соглашение и не оставляют в живых ни души. То есть также и женщин, и детей, вообще ни души. Так, как сказано, так поступай со всеми городами, только из городов этих народов не оставляй в живых ни души. И также об Амалеке в Писании сказано, уничтожь все, что связано с Амалеком и так далее. И здесь очень интересно получается, смотрите, Рамбам разделяет и говорит нам такую вещь. Если это разрешенная война, то есть война по нашей инициативе, тогда в данной ситуации мы не имеем права убивать женщин и детей, даже если народы не пошли с нами на мирное соглашение. То есть мы не имеем права трогать женщин и детей, мы имеем право трогать тех, кто с нами воюет. Это мужчины призывного возраста. Но если мы идем воевать с Амалеком, или с народами, или с Амалеком, тогда в данной ситуации не имеется права, а мицва уничтожить всех поголовно. Когда Амалек не согласился, не пошел с нами на мирное соглашение, как говорит Рамбам. То есть, многие уточняют из его слов, что если Амалек да пошел с нами на мирное соглашение, если Амалек да с нами смирился, тогда мы не имеем права его трогать. Мы не имеем права убивать никого из Амалека, который пошел с нами на мирное соглашение. То есть, мы имеем право, если уточните слов Рамбама, как пишет Рамбам, что если они не пошли с нами на мирное соглашение, имеем право их убивать. Но если они, значит, получается отсюда, пошли с нами на мирное соглашение, мы не имеем права их трогать, вообще прикасаться к ним и трогать их и так далее. Что значит пошли с нами на мирное соглашение? Говорит Рав Йосеф Каро, у него есть комментарий, Рав Йосеф Каро был большой известный израильский еврейский мудрец, он написал труд Шульхан Арух, у него есть комментарий к другим книгам, один из комментариев, который у него есть, это к Рамбаму, называется Кесеф Мишне, и объясняет там Рав Йосеф Каро, что значит, если они пошли с нами на мирное соглашение, это если они готовы принять 7 заповедей Ноаха. То есть, если Амалек готов принять 7 заповедей Ноаха, и он их принимает, мы не имеем права его трогать вообще. И тогда как можно понять этого Рамбама? Если у нас по Торе есть мицва уничтожить физически, уничтожить потомство Амалека, физически уничтожить этот народ, такая разница, что он выполняет 7 заповедей Ноаха или нет. Он Амалек. Если он Амалек, мы должны его уничтожить. Отсюда мы можем выучить то же самое, что еще писал нам Нациф, которому мы сказали до этого. Что не имеется в виду физическое уничтожение какого-то народа. И не имеется в виду стирание памяти о каком-то народе, а имеется в виду уничтожение самого мировоззрения. То есть, если Амалек принял 7 мицвот Бней Ноаха, это означает, что он отказался от своего мировоззрения. Это отказывается, что он отказался от своих коренных идей. И если он от них отказался, он нам уже не является никакой угрозой духовной для нас. Поэтому мы ни в коем случае его не имеем права трогать. У нас нету мицвы убивать налево и направо, кого попало. Амалек нес какую-то определенную идею, которую я хочу вот с вами попытаться разобрать, что это за идея вот в пределах этого урока. Амалек нес какую-то определенную идею. И именно эту идею мы должны уничтожить. И все то время, что Амалек продолжает нести эту идею, все то время, что Амалек продолжает быть представителем этой идеи, естественно, его надо уничтожать. Но как только он отказался от этой идеи, то есть он принял на себя 7 мицвот Бней Ноах, мы не имеем никакого права его трогать и к нему касаться, и все, мы даем ему жить, пускай живет, как все остальные народы. Он даже не должен проходить гиюр, и он даже не должен... Достаточно, по мнению Рамбама, как объясняет Кесеф Мишне, что Амалек принимает 7 мицвот Бней Ноах. Хорошо, значит, нам понятно сейчас, мы уже более-менее стало понятно, что то, что мы должны воевать против мировоззрения Амалека. Но что это за мировоззрение такое? Что особенности было в Амалеке? Если мы с вами посмотрим саму Тору, да, там не будем входить уже в историю, но напишем, найдем с вами персонажа самой Торы. У нас были персонажи, которые несли вред и человечеству, и еврейству намного больше, чем Амалек. Фараон нас поработил там в течение 200 чем-то лет, и Лаван хотел убить все потомство Якова. И у нас было, к сожалению, очень много людей, которым мешал и Авраам, и мешали все остальные, и постоянно с нами выходили воевать. Что такого особенного сделал Амалек, что вот прям вот у нас вызывает, у Торы вызывает такой огромный негатив, что его мировоззрение, что мы должны его прям вот уничтожить и так далее. Давайте посмотрим, Тора нам говорит такую вещь. Вот если посмотрим в Торе, где нам вспоминается Тора причина, вот в этом можно сказать, описывается преступление Амалека. Говорит Тора такую вещь. Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем исходе из Мицраима. То есть помни, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Египта. Как он застал тебя в пути и поразил у тебя всех ослабевших позади тебя. а ты утомлен и измучен и не убоялся Бога. То есть я хочу вот это повторить, а ты утомлен и измучен и не убоялся Бога. То есть здесь написана такая вещь, а ты утомлен и измучен, это кто? Это еврейский народ. А кто-то, про кого тогда написано и не убоялся Бога? Не убоялся Бога кто? Кто не убоялся Бога? Еврейский народ не убоялся Бога? Так опять же здесь не написано, что нам сделал Амалек. Приходят некоторые комментаторы, большинство комментаторов, считают, что слова «и не убоялся Бога» идут на Амалека. То есть это надо считать таким образом. А ты утомлен и измучен. Точка. И не убоялся Бога. Кто? Не убоялся Бога Амалек. Амалек не убоялся Бога. То есть можно сказать такую вещь. То, что переписано про Амалека, что он был небогобоязненным человеком. Амалек небогобоязненный человек. Ну, извините, пожалуйста, тогда давайте поймем, что значит. У нас, к сожалению, сегодня в нашем периоде, в нашей эпохе, выйдя на улицу, там какое огромное количество людей, которые тоже Бога не боятся. И сколько среди нас и атеистов, и люди, которые вообще об этом не думали, и нарушают заповеди Торы налево и направо. И, к сожалению, как и нерелигиозные, так и религиозные налево и направо. Но мы не видим, чтобы кто-то из религиозных взял автомат и пошел по улице стрелять по людям. Что значит небогобоязненный человек? И надо подчеркнуть, если я не ошибаюсь, единственный персонаж, в котором написано в Торе, что он был не богобоязненный, если мы возьмем этих комментаторов в основу, это был Амалек. Не про фараона, не про других не написано, что они были не богобоязненные. Единственный, кто был не богобоязненный, это был Амалек. Тогда давайте с вами попытаемся разобраться, что значит богобоязненный и что такое небогобоязненный, и что вообще, какие претензии вообще к Амалеку. Для этого надо немножко отойти в сторону и сказать, смотрите, скажем так, каждому верующему человеку, каждый человек, который имеет подход к Торе, ему понятно, что Тора не может нести на себе какие бы то ни было нестыковок. То есть, если мы находим в Торе какие-то нестыковки, они сразу же вызывают у нас попытку как-то их оправдать, прокомментировать, объяснить. Потому что нам понятно, что если Тора – это святая книга, если Тора дана Муше, который получил ее пророческим даром, то понятно, что там не может быть никаких нестыковок. Если мы находим какие-то нестыковки, смотрите, сколько комментаторов об этом пишут и написано и так далее. Но что, если я вам покажу огромную нестыковку, одна из таких серьезных нестыковок, написанных в Торе, в самом ее начале. Где это описано? Смотрите, в повести у нас есть, скажем так, два рассказа в Торе, два рассказа о создании первого человека. В основном люди, с которыми я разговаривал, это как-то проглатывают и даже не обращают на это внимания. Но Тора пишет две повести совершенно разных. Совершенно противоречивых одна к другой. Две повести о создании первого человека. И давайте мы с вами попытаемся разобраться. Вот посмотрим стихи Торы и так далее. В первой главе с 26 стиха по 28. Каждый может взять Тору и посмотреть, убедиться, что я не выдумываю. Написано так. «И сказал Бог, создадим человека в образе нашем, по подобию нашему». И властвовать будут они. То есть вначале мы говорим о человеке в единственном числе. А дальше пишет, и властвовать будут они, люди. То есть он уже не создал одного человека, он создал как минимум нескольких людей. И властвовать будут они над рыбой морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всей землей, и над всем ползучим, что ползает по земле. И сотворил Бог человека в его образе. В образе Божьем сотворил он его. Мужчиной и женщиной сотворил он их. То есть, как мы читаем по-простому, человек был создан, мужчина и женщина вместе. Вместе. Одновременно был создан и мужчина, и женщина. И благословил их Господь, благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской, над птицей небесной, и над всяким животным, что ползает по земле и так далее. То есть, если мы с вами возьмем эту повесть, давайте ее попробуем разобрать. Что здесь нам сказано? Нам сказано, что Бог создал, во-первых, в первую очередь создал мужчину и женщину вместе. Зачем Бог создал мужчину и женщину вместе, как написано здесь? Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они властвовали над землей, чтобы они управляли землей и властвовали над всем происходящим на земле. Для этого Всевышний создал мужчину, создал человека мужчиной и женщиной. Окей? Дальше, здесь написано еще один фактор, что мужчина и женщина созданы по подобию Божьему. Мы сейчас разберем, что значит подобие Божье. Но во всяком случае, здесь описано, что мужчина и женщина созданы по Божьему подобию. Окей, это первый рассказ. Опять же, подведем итоги этого рассказа. Всевышний создал человека по подобию своего, по подобию Бога. Человек был создан мужчина и женщина, да, то есть оба были созданы, потому что о них написано в множественном числе. Я знаю, что есть комментаторы, которые вы, наверное, слышали, что первый человек был создан гермафродитом, и мужчина и женщина вместе, но по Торе, то, что мы сейчас читаем, говорится о множественном числе, создал их. Если мы говорим, что он был создан как один, ну, там, и мужчина, и женщина вместе, тогда почему написано их? Должно быть написано в единственном числе. Значит, нам понятно, что он создал и мужчину отдельно, и женщину отдельно, но создал вместе, одновременно. Для чего? Какая цель их создания? Для чего они созданы? Для того, чтобы, как написано здесь, властвовать над всем происходящим на земле. Над животными, над землей и так далее, и так далее. Окей, как только это конец первой главы и так далее. Ну, там дальше описывается о субботе и так далее. Следующий, второй рассказ начинается не так далеко. Второй рассказ начинается со второй главы этой же книги Берешит. То есть там пару стихов вперед. И там описывается немного по-другому. «И сформировал Господь Бог человека». Написано 2 глава, 7 и 8 стих. «И сформировал Господь Бог человека прах земли и вдохнул в ноздри ему дыхание жизни. И стал человек живым существом. И насадил Господь Бог сад в Эдеме с востока и поместил туда человека, которого сформировал». Во-первых, здесь описано, вообще не говорится близко ничего о каком-то подобии ко Всевышнему. Не говорится, что человек был создан по подобию Бога. Написано другое, написано, ну, можно сказать, материал, из которого был создан человек, это прах из земли и так далее. И также описано, что он был помещен в Ган-Эден. Через несколько стихов вперед дальше описывается, и взял Господь Бог человека и поместил его в саду Эденском. Для чего? Возделывать его и охранять его. То есть, по этим словам, что мы понимаем, для чего создан человек? Человек ни в коем случае не создан для того, чтобы править миром. И человек не создан для того, чтобы управлять рыбой. И не создан для того, чтобы там управлять всем происходящим на земле. Человек создан быть садовником. Управлять Ганедом, садовником. Это все, что от него требуется. Всевышний посадил Эдемский сад и поместил туда человека для чего? Сохранять и ухаживать за Эдемским садом, как написано здесь, возделывать его и охранять его. Продолжать дальше Тора, уже намного вперед, когда там уже первый человек познакомился со всеми животными и дал им всем названия и так далее, и так далее. И навел Господь Бог оцепенение на человека, и он уснул, и взял он одну из его сторон и закрыл плоть над нею. И отстроил Господь Бог сторону, которую взял у человека, чтобы ему быть женой, и привел ее к человеку. Во втором рассказе, в отличие от первого, первый человек уже давным-давно возделывал Эдемский сад. И первый человек уже ознакомился со всеми животными, он дал им всем названия, он все прекрасно понял и так далее. И только потом Всевышний навел на него сон и создал ему из его стороны создал ему его жену и так далее. То есть жена была сотворена намного-намного позже, после того, как был сотворен первый человек. Опять же, подведем итоги, чтобы было четко понятно. У нас есть три точки, можно сказать, находят больше, но для нашего урока достаточно три точки несоприкосновения, то есть нестыковки, которые происходят в этих рассказах Торы. Первый рассказ, опять же, описывается, что человек сделан по подобию Всевышнему. Про прах земной близко не говорится, а сделано просто подобие Всевышнего. Описывается, что человек создан вместе с мужчиной и женщиной вместе. Для чего? Управлять всей землей, управлять всеми животными, управлять полностью всем здесь происходящим. Второй рассказ. Человек создан полностью в одиночестве. Человек создан прах земли, и там никто не говорит близко о подобии со Всевышним. И также для чего? Для того, чтобы, как мы уже сказали, быть садовником. Для того, чтобы быть садовником, для того, чтобы управлять Эдемским садом и так далее. Как можно это понять? Это два рассказа, приводимые в одной и той же книге, в разнице нескольких стихов. Это я понимаю, если бы, допустим, там было в конце книги написано один рассказ, другой в этом, мы бы сказали, там, Мойше забыл и случайно там написал совсем другую повесть, потому что Тора писала 40 лет, и Мойше, может быть, забыл, не знаю. Но сейчас это один рассказ идет сразу же за другим рассказом. То есть моментально один рассказ идет сразу же за другим. Как тогда можно здесь что-то понять? Как можно понять всю эту огромную нестыковку? Для того, чтобы это понять, надо разобрать еще одну такую вещь. Что такое написано в первой повести, что человек создан по подобию, по образу Всевышнего? Что значит создаем человека по образу нашему? Человек, нам понятно, что такое человек. Да? Это уши, нос, глаза, это совокупность, это его тело и так далее. Это его и внутренние кишечники и так далее. Какая связь между этим и Всевышним? Мы верим с вами в единого Бога. Мы с вами понимаем и осознаем, что Бог за пределами пространства и времени. У Бога не может быть никаких телесных определений, у него не может быть никаких телесных границ, у него не может быть всех вот этих вот ограничений, которые есть у человека. В чем именно, где мы подобны его, ему, чтобы сказать, что вот мы созданы по его образу? Чем именно мы созданы по его образу? Где именно происходит вот эта вот точка соприкосновения, что мы можем сказать, вот здесь мы немного похожи на Бога. Чем? Для этого надо разобрать такое слово. Вот Рамбам начинает свою великую книгу «Мурэ Невухим» со слова, объяснения слова «образ». И надо понять такую вещь. Образ, вот я могу говорить Рамбам такую вещь. Слово «образ» применяется к природной форме. Я имею в виду, говорит Рамбам, тот эйдос, посредством которого вещь субстанируется и становится тем, что она есть. Это ее истинная сущность в качестве вот этого сущего. То есть, что такое, в первую очередь, что такое образ, говорит Рамбам? Надо понять такую вещь. У нас есть наружный предмет, который мы видим, это его материя, наружный предмет. Это древесина, железо, что бы то ни было. И есть его сущность. Допустим, когда я с вами говорю о том, что вот я хочу купить стол. Я прихожу в магазин IKEA, да, огромное количество, огромный выбор столов. Я прошу у них, чтобы они мне принесли стол. У них есть рабочие столы, чайные столы, столы для улицы, столы для компьютеров, столы, огромное количество столов. Мне тот не подходит, этот не подходит. У них деревянные, железные, розовые, желтые, огромное количество разных столов. И вдруг кто-то мне притягивает скамейку. Я говорю, что ты мне тянешь? Это не скамейка, это стол. Он мне говорит, какая разница? Скамейка деревянная, стол деревянный. В скамейке есть шурупы, в столе есть шурупы. Скамейка плоская, стол плоский. Какая разница? Мне понятно, что с помощью одной материи, то есть из чего эта вещь создана, из древесины, из железа, мне это недостаточно, чтобы определить саму вещь. Мне надо для того, чтобы определить саму вещь, понять ее сущность. То есть я должен выделить четко сущность стола, для чтобы понять, что передо мной стол, или выделить четко сущность скамейки, чтобы понять, что передо мной скамейка. У греческих философов называется форма. У меня есть материя и есть форма. Я должен познать форму самой вещи, для того, чтобы понять, что передо мной находится. И тем самым образом я могу четко классифицировать эту вещь, сказать, что несмотря на то, что этот стол, он розовый, он очень большой и он железный, он все равно относится к тому коричневому столу, к деревянному, который находится у меня там в другой комнате и так далее. Они оба столы, потому что все эти качества, которые привел, это их не наружные качества, не описывающие их внутренние качества. И говорит Рамбам, что образ никогда не относится к наружному качеству. Образ относится к внутреннему качеству, к сущности. Когда мы говорим, что Всевышний создал человека по своему образу, мы не говорим о его физических, о человеческих физических наружных определениях. То есть у Бога есть уши, у него есть нос. Нет, мы не говорим про это. Когда мы говорим, что Бог создал человека по своему образу, подразумевается именно сущность человека. Эйдос, то, что называется. Сама внутренняя. Вот что делает человека человеком? Что выделяет человека от обезьян, что выделяет человека от носорогов и от зебр? У каждого животного есть своя сущность, которая делает его именно тем, чем он является. То же самое и у человека. Есть его сущность, выделяющая его от всего остального в этом мире. Чем заявляется эта сущность человека? Говорит Рамбам, в человеке таковым эйдосом является то, что из чего происходят человеческие постижения. Именно ввиду этого интеллектуального постижения сказано о человеке, по образу Божьему сотворил его. Говорит нам Рамбам, что когда мы говорим о образе человека, мы не говорим о его, опять же, физических наружных качествах. Нет, почему? Потому что очень понятно, человек, знаете, бывают люди безногие, к сожалению, безрукие, инвалиды, но нам понятно, что перед нами человек. Почему? Что такое человек? Ноги, руки, вот есть безногие, безрукие. Что такое человек? Это тот, у кого там есть кислород, есть люди, у которых там, не знаю, в аварии вырвало кишечник, не знаю, там миллионы разных ужасных случаев, которые могут произойти с человеком, но нам все равно понятно, что перед нами человек. Тогда что делает человека человеком? Что выделяет, и мы говорим, нет, это не кошка, это человек, это не носорог, это человек. Что делает его человеком, говорит Рамбам? Разум, человеческий разум, человеческое сознание. Так как человек способен осознать и распознать мир, как он способен мыслить, как он способен строить свою речь, ни одного животного в мире такого нет. И именно этим разумом мы можем сказать, что есть определенное подобие, которое мы сейчас с вами разберем, есть определенное подобие в разуме человека, определенная точка соприкосновения, которую можно как-то сравнить со Всевышним. У нас свободный разум, Всевышний нас наградил свободой выбора, и у Всевышнего свободный разум. Есть, естественно, это не полное подобие, естественно, что-то не полное, стопроцентное связь, стопроцентное сравнение, но все равно подобие какое-то есть. И оно происходит не через наши физические формы, оно происходит именно через наш разум. Своим разумом, своим мыслительным процессом мы можем быть подобны Всевышнему. Таким образом, понимая это, давайте посмотрим с вами, чем является человеческий разум. То, что я вам сейчас скажу, практически это приводит Рав Йосеф Дов Соловейчик, у него есть книга, я ее читал на иврите, мне кто-то сказал, что она вышла на русском, называется «Человек, одинокий человек веры». Но я не знаю, это сейчас мой личный перевод с иврита, но мне кто-то сказал, что он читал такое тоже у Рав Дов Соловейчика на русском языке. Я не знаю, я не видел, я ее читал на иврите в свое время. Если мы с вами посмотрим, мы можем разделить человеческий разум на две, скажем так, две плоскости, на две параллельные линии. Первая параллельная линия, которая существует в человеческом разуме, это его, ну грубо назовем это, его практические возможности. Человек, в отличие от остальных животных, человек не просто так живет в этом мире. Человек подстраивает этот мир под себя. В отличие от животных, которые там, допустим, раненое животное залазит в свою норку и начинает зализывать свои раны, человек способен, в отличие от этого, человек способен лечить себя. Человек способен строить разные, он способен строить разные лекарства, он способен управлять законами физики. Человек строит больницы, человек строит поликлиники. Человек каждый раз, когда сталкивается с какой-то проблемой, технической проблемой какой-то, у него сразу же начинает думать мозг, как ее перейти, эту проблему, что я могу с ней сделать. Поэтому человек, например, как мы уже сказали, человек строит, он строит больницы, он высушивает болото, он достает полезные для себя ископаемые, он способен строить, разрешать, лечить, он способен делать много. Человек научился раскалывать атомы, использовать атомную энергию в своих целях. Человек способен, у человеческих возможностей нету границ. Человек не просто живет, как любое другое животное в этом мире, человек управляет этим миром. Поэтому, в отличие от других животных, которые, допустим, живут в разных подходящих для себя климатических условиях, да, там белый медведь на Северном полюсе, а там другие животные в пустыне, третьи животные в тропиках, каждый живет подходящей для себя сферой обитания, человек распространен по всему миру, потому что человек способен выживать в любом положении. Он готов себе делать, когда ему холодно, шить одежду, когда ему жарко, он готов, там, не знаю, создавать кондиционеры. Человек подстраивается постоянно, человек подстраивает этот мир и делает его все более комфортным и более удобным для себя. Тем самым образом человек развивает очень сильно технологию. Мы видим, до какой степени развивается технология, мы живем в мире развития технологий и так далее. Опять же, как я сказал, человек не просто страдает от каких-то болезней, он всегда пытается найти лекарства, он всегда пытается как-то встать на ноги, выйти с этой болезни и так далее. У человека очень сильно развит практический разум. Это практический разум, который всегда выходит наружу по отношению к этому миру, и у него занята мысль только одним, как можно больше захватить и как можно больше, скажем, решить как можно больше технических проблем. Поэтому человек, он его возможности безграничные. Мы сегодня уже планируем, как будем захватывать Марс, как мы будем там, посещать далекие галактики. Сегодня уже идет вопрос о клонировании человека, о том, что мы можем создать какого-то вот клона определенного, что можем брать у него органы. Огромное количество. Сегодня говорится о том, что будем создавать искусственное мясо. То есть нету границ возможностей человеческим, вот, человеческому разуму. Человек постоянно находит новые и новые условия для своего комфорта, для своего удобства и постоянно улучшает свою жизнь и постоянно доводит ее все больше и больше до совершенства. Это, можно сказать, практический разум человека, которым его наградил Всевышний. Можно сказать, что именно этим немножко есть определенное подобие со Всевышним. Всевышний, человек не может создавать законы Вселенной. Человек не может менять законы Вселенной. Он не может влиять на силу гравитации, или он не может влиять на силу электромагнитных полей, или что бы то ни было. Но он способен выводить максимум из силы гравитации. И используя силу гравитации, используя там законы авиадинамики, он способен поднимать огромные космические корабли в космос и покорять космос, и самолеты многотонные летают в небе. Вещи, которые невозможно себе даже представить, вот если мы сравним там, с древними греческим миром и так далее. Невозможно себе представить, но человеческие возможности не знают границ. Теперь, человеческий вот этот практический разум, если мы посмотрим, он всегда направлен наружу, то есть в покорение этого мира. Человек всегда пытается найти какую-то новую проблему, которую до сих пор не решил, и ее покорить. Он находит постоянно совершенство именно тогда, когда он улучшает свое состояние по отношению к прошлым поколениям. Скажем так, практический человек, вот этот практический разум, он не может существовать в одиночестве. Он не может быть в одиночестве. Один человек не может быть максимально практичен. Почему? По двум причинам. Во-первых, для того, чтобы, допустим, возьмем, к примеру, какой-то там человек, занимающийся биоинженерией, и создал какую-то определенную там пшеницу, которая устойчива к самым разным климатам и так далее, и так далее. Для того, чтобы создать и выработать эту пшеницу, ему надо, чтобы работали компьютеры, чтобы была построена лаборатория, чтобы у него дома был уют, чтобы у него был автомобиль, чтобы у него была хорошая одежда. Ему требуется очень много, целое общество таких же продуктивных людей, как и он, которые давали бы ему возможность сконцентрироваться именно на своей задаче. Допустим, Робинзон Крузо, находясь на каком-то необитаемом острове, он никогда в жизни бы не смог достичь всех тех достижений, которые может достичь современное общество. Не потому, что он не талантливый, потому что он, скажем так, должен был разбегаться на много разных других проблем и никогда не смог быть сконцентрирован на одном чем-то особенном. Наше общество, почему технология так сильно продвигается, потому что дает возможность человеку сконцентрироваться на какой-то определенной цели и эту цель, вот эту проблему решать и продвигать и так далее. Поэтому в первую очередь практический человек всегда нуждается в обществе. Вторая причина, почему практический человек нуждается в обществе, как мы уже с вами сказали, для того, чтобы действовать, продвигаться дальше, ему требуется определенная мотивация. Эту мотивацию он постигает из общества, которое восхищается его достижениями. Когда человек открыл что-то новое, когда человек создал что-то новое, когда он улучшил свое положение по отношению к прошлым поколениям, он видит в этом восхищение, он видит в этом восторг, он продвигается дальше, и он ощущает совершенство в своих достижениях. Он совершенен в том, что он решил ту задачу, которую прошлое поколение решить ее не могли. Для этого требуется какое-то определенное общество, которое будет восхищаться его возможностями, его продуктами, его деятельности и так далее, и так далее. Таким образом, когда нам описывается повесть о первом человеке, то, что он там... Первая повесть, скажем так, именно продуктивный человек там описывается. Описывается продуктивный разум человека, там описывается. Сказали, создан по образу и подобию Всевышнему, что имеется в виду? Имеется в виду, что вот он способен управлять этим миром. Он не просто живет в этом мире, он способен им управлять. Второе, мы сказали, почему написано, что он был создан мужчиной и женщиной. Потому что нам описывает Тора не создание самого человека, скажем так, по описаниям Рамбама, а описывается создание самого разума человеческого, практического. И этот разум может достичь максимальности и может достичь наилучших результатов тогда, когда находится в обществе. И поэтому этому разуму описано, что ему дано было общество, такого же продуктивного, как он, как женщина, которая именно в этом обществе он способен продвигаться, развиваться и так далее. И как там написано, этот практический разум и существует для того, чтобы управлять всем живым на этом мире. Как мы уже сказали, этот разум и существует для того, чтобы управлять всем живым в этом мире, управлять всем, что здесь ходит, ползает и так далее, и так далее. Когда мы с вами посмотрим на вторую плоскость, скажем так, человеческого разума, она, можно сказать, полное противоречие первой. Вторая плоскость занимается совсем другими вопросами, которые, можно сказать, совершенно непрактичные вопросы. Они не имеют никакого отношения к человеческому выживанию. Они не имеют никакого отношения к человеческому уюту и что бы то ни было. Это вопросы, допустим, человек, который занимается вопросами о смысле жизни. Человек занимается вопросами о смысле творения, почему я живу, а кто всем этим управляет. Можно сказать, философский разум человека. Если мы с вами представим животный мир, да, ежик, который бегает по лесу, собирает грибы или яблоки, мы никогда не увидим, чтобы ежик остановился и подумал, почему я ежик, а почему не лисица, а какой смысл моего бытия, а почему луна на свете, на небе, а почему звезды блестят. Нету такого. И животное живет своей жизнью, сугубо своей жизнью, у нее нету возможности даже представить себе, что что-то существует за пределами ее инстинктов, которые ей сейчас этим вот животным управляют и так далее. В отличие от этого, человек способен мучить себя и задавать себе разные вопросы, которые, ну, совершенно непрактичны. Почему они непрактичны? Потому что если человек поймет смысл своей жизни, ему это принесет больше хлеба. Если человек поймет смысл своей жизни, ему это даст как-то лучше пережить болезни и так далее. Нет. Эти вопросы, они совершенно непрактичны, но они свойственны каждому человеку. Эти вопросы, можно сказать, философские вопросы, они полностью противоречивы, они полностью, скажем так, противоречивы первому вот этому вот описанию вот человека и так далее. Если в отличие от практического вот этого человека, который пытается вывести свои раскрытия наружу, то есть он хочет завоевать наружный мир, человек, который занимается философскими вопросами, то есть вот этими смыслом жизни и так далее, этот человек, у него совсем другие. Он пытается в первую очередь освоить самого себя. Не наружный мир, освоить самого себя. В первую очередь он пытается познать, кто он есть на самом деле. Он пытается осознать свое место в этом огромном мире. Его подход к миру совсем другой. Практически человек, когда видит мир, видит какое-то извержение вулкана, или видит какую-то, там, не знаю, солнечную энергию, он сразу же начинает думать, как я могу эту энергию использовать в своих целях. С другой стороны, человек, который вот философский человек, он не начинает думать, как я могу использовать солнце в своих целях. Он видит эту огромную массу, эту огромную энергию, он думает, какое место во Вселенной я занимаю по отношению к этой энергии. Какое место во Вселенной я занимаю по отношению ко всей этой мощи. Какая моя роль во Вселенной, какую роль я должен исполнять здесь во Вселенной и так далее. То есть наоборот, он это человек, который ищет, скажем так, это человек, который ищет скромность, это человек, который пытается быть скромным, ищет скромность. И именно из скромности он выходит к ответу на свои вопросы. То есть можно сказать такую вещь. Вторая вот повесть о человеке, которая описывает то, что он создан из праха земного, описывается, откуда именно зарождается человеческий, вот этот философский человеческий разум. Он порождается именно из праха земного. То есть когда человек снизил себя внутрь, в самого сам до самого низу по отношению ко всей Вселенной. Тогда он уже может заниматься вот этими вопросами, кто я по отношению к этому миру и так далее. Практического человека эти вопросы не интересуют вообще. Какая разница, кто я? Я тот, кто могу этот мир уничтожить. Я тот, кто могу этот мир создать. Какая разница, какую роль я играю по отношению к этому миру? Но философский человек, философский разум думает совсем наоборот. Какую роль я играю по отношению к этому миру? Какая моя цель в этом мире? Поэтому именно его создание описывает то, что Всевышний создал его из праха земного. Также для того, чтобы достичь свою цель и там, передать ее другим, свои достижения и так далее, он должен проделать этот путь в полном одиночестве, с самим собой. Он должен сам в первую очередь разобраться с самим собой, кем он является, какая его цель в этом мире и так далее. И только тогда он уже может выйти к людям со своими достижениями, что-то им рассказывать, говорить и так далее. Поэтому этот человек был создан, как мы уже сказали, был создан в полном одиночестве. И только потом, когда он уже осознал весь этот мир, ему была дана жена и так далее. И когда второй человек, он осознает свое место в этой жизни, это сознание само вызывает у него совсем другое желание. Не владеть этим миром, а слиться с этим миром, быть частью этого мира, прислуживать чему-то, что выше, чему-то, что управляет всем этим миром. То есть именно второй человек, именно философский разум способен привести человека к Всевышнему. Как, например, пишет нам Рамбам в законах, как можно достичь любви к нему и страха перед ним? В момент, когда человек изучает деяния его и чудесные великие его создания, видит в них проявление мудрости, которой нет размера и конца, тут же он любит и восхваляет, и возвеличивает, и загорается желанием постичь великого Бога. И когда человек задумается о самих этих вещах, он тут же отшатывается назад, уж страшается и охватывает ужас, когда он поймет, что он маленький, низкий, низкое и ничтожное создание, стоящее со своим мизерным разумом, перед совершенным разумом и так далее, и так далее. То здесь Рамбам описывает именно как достижение второго, вот это то, что описывается, именно философского разума, когда человек понимает и осознает свое место во всей этой огромной мощи, у него это вызывает одно желание – слиться и служить этой мощи, слиться и служить, прислуживать Всевышнему и так далее. Это второй уровень человека, поэтому там описано то, что он стал, ну, грубо говоря, садовником в Эдемском саду и так далее. Здесь надо повторить, надо подчеркнуть такую вещь. Две параллели, которые между собой находятся в разных людях и так далее. Нет, это в каждом человеке заложены две эти параллели. И эти параллели должны существовать параллельно в каждом человеке. Потому что если, допустим, одна из этих параллелей берет верх, например, практическая часть человека, нам понятно, до чего она может довести. Мы с вами знакомы прекрасно и с коммунизмом, и с социализмом, когда практически, и с фашизмом, да, когда вот все вот эти вот, что заканчивается на изм, когда практическое мышление человека брало верх над всем, и мы видим, до какой степени было легко осадить на то, чтобы на массовое уничтожение народов, на массовое уничтожение природы, на массовое... То есть человек, который живет сугубо практическим мышлением, он видит и осознает, что в любой своей преграде вещь, которую надо уничтожить. Любая природа, любой человек, который мешает ему достичь чего-то, он не видит никаких преград. И если есть какой-то человек, или есть какая-то природная природа, которая будет ему мешать, допустим, там лес какой-то или человек какой-то, он уничтожит этот лес, и он убьет этого человека для достижения своей цели. С другой стороны, когда мы с вами видим, что существует только первый, то есть философский человек, без практического мышления, без практического стремления, мы с вами можем это прекрасно увидеть, там, то, что происходило в средневековье, в средневековой Европе, когда, да, существовала богобоязнь и у христиан, и у евреев это все было, но кто из нас хочет вернуться туда и жить во всех вот этих вот ужасных условиях, которые выживало человечество в то время? Никто, конечно. Поэтому нам понятно, что эти две параллели должны быть у человека и должны правильно быть сбалансированы. Это и есть правильный человек, тот человек, у которого эти идеи правильно в нем сбалансированы и так далее. Теперь, мы сказали с вами, да, что мы с вами сказали, что Амалек описывается тот, кто не был богобоязненным. То есть особенность Амалека заключалась в том, что Тора подчеркнула его небогобоязненным. И мы говорим, тогда хорошо, тогда что такое небогобоязненный и почему Тора объявила ему такую огромную войну? Для того, чтобы это понять, надо в первую очередь понять, что же тогда да является богобоязненностью. Единственный человек, которому написано, что он богобоязненный, это был Авраам. Авраам был единственный человек, о котором говорит Тора, что он был богобоязненный. Когда Тора про него говорит это? Когда он готов был принести своего сына в жертву. Там написано в Торе такая вещь. «Ибо теперь я знаю, что боишься Бога ты, и не скрыл ты сына своего, единственного твоего, от меня». То есть именно этот акт приношения Ицхака, готовность Авраама принести Ицхака в жертву, символизируется как богобоязненный поступок человека и так далее. Это единственный человек, о котором Тора говорит богобоязненность. То есть это полное противоречие самому Амалеку. Давайте с вами, я уже, если кто-то слышал мой урок на Суккот, я уже затрагивал этот вопрос, поэтому скажу его вкратце. У нас написано в Торе, что вот это вот семь народов, которые были изгнаны из Израиля, из-за того, что они совершали мерзкие поступки. Один из этих поступков, которые они совершали, это было язычество евусеев, называлось Молех, где они приносили в жертву приношение своих детей. Молех был бог плодородия, и у евусеев, у кнанийцев там был другой, был этот, ну, кнанийский я уже забыл, но у Молеха был бог плодородия, был Бааль, у кнанийцев это был Бааль, а у евусеев это был бог Молех, и они, жертвоприношение, ритуальная служба Молеху заключалась в том, что каждая семья приносила все первое, все свои первые плоды, первый скот приносили ему в жертву, и также первых детей. То есть семьи приносили первенцев в жертву Молеху. И там написано, Тора называет это поступок как самый мерзкий поступок, и у нас тоже вызывает огромное возмущение. Семья приносит своего первенца, ребенка, первого ребенка приносит в жертву этому Богу. До какой степени жестокости, и Тора называет это мерзким поступком, и так далее, и так далее. Вопрос задается, в чем тогда разница между этим поступком и поступком Авраама? Ответ заключается в том, что поступок язычества заключается в том, что надо понять, почему язычник приносит свою жертву и почему Авраам приносит свою жертву. Язычник приносит свою жертву по той причине, что он верит, что вот миром управляют разные силы, и для того, что вот он хочет добиться что-то от этой силы, ради этого он приносит своего сына, или что бы то ни было, ради этого он приносит свою жертву. То есть он приносит жертву не ради Бога, а приносит эту жертву ради себя. Это можно сравнить, знаете, как человек приносит какому-то чиновнику, коррупционеру какому-то, приносит конверт со взяткой, потому что он хочет, чтобы он продвинул его интересы и так далее. Это ни в коем случае не означает, что он приносит этот конверт со взяткой, потому что он любит этого чиновника. Нет, он его ненавидит. Но почему же тогда он ему приносит конверт со взяткой? Для того, чтобы этот чиновник заступился за его интересы. Он нуждается в этом чиновнике. Но сам по себе он его дико ненавидит. Поэтому Молех это был бог плодородия. Ты хочешь хорошую кукурузу, хочешь хорошую пшеницу, хочешь хорошую рожь, принеси своего сына в жертву. Люди ради своих личных интересов готовы были принести своего самого дорогого своего сына в жертву Богу. В отличие от этого, Авраам, его приношение Ицхака было против всех его интересов. Он ждал сына 100 лет. Всевышний обещал, что от Ицхака пойдет все его потомство. Сам Авраам был огромный гуманист. И все равно Всевышний сказал ему принести в жертву своего сына, и он проявил полную готовность это сделать. То есть Авраам готов был перейти через все свои личные амбиции, перейти через все свои личные желания, контролировать свои амбиции, только потому, что так сказал Всевышний. Это и называется богобоязненный поступок. В отличие от этого, Амалек, как если мы понимаем, да, что вот Амалек противоречит, потому что про него написано, что он не богобоязненный. В отличие от этого, нам понятно, что Амалек это именно тот человек, который не видит никаких преград перед своими амбициями. Это именно тот продуктивный человек, которого мы описали, первый продуктивный человек, который не видит никаких преград своим амбициям. Ради своих амбиций он готов идти до конца на все. Амалека мог быть и Сталин, Амалека мог быть и Гитлер, Амалека мог быть любой человек, который ради своих амбиций готов совершить самые страшные преступления. Он не видит никаких границ. Для него ничто не мешает, ничто не может стоять против него. И наоборот, если есть какая-то вещь, которая мешает расширению его амбиций, если вещь, которая мешает этому совершению, этому продвижению этих амбиций, для него он не достигнет совершенства. И именно с этим надо нам бороться. Когда нам говорят мудрецы, что вот мы должны уничтожить вот Амалека. Например, вот, к примеру, да, когда Авраам вел беседу, когда Авраам вел беседу с Авимелехом, и Авраам сказал Авимелеху такую вещь. И сказал Авраам, ибо я сказал себе, однако нет страха Божьего на этом месте, и убьют меня из-за моей жены. То есть Амалек это и есть именно тот самый человек, который убьет. Это есть то место, где нету богобоязни. А мудрецы сказали, что Амалек и есть богобоязни. Это тот человек, который не видит никаких границ перед своими амбициями. И именно это мы должны помнить. И еще одну вещь, очень интересно. Мы затронули также, сказали, что вот Аман был потомок Амалека, как написано в Мегилат Эстер. И смотрите, что здесь говорит Мегилат Эстер про самого Амана. Описывается такая ситуация в Мегилат Эстер, мы все будем читать это в Пурим. Аман вышел из трапезы, которая была вместе с Эстер, его позвали в эту трапезу, его позвали на эту трапезу и Амана, и Ахашвероша, Эстер позвал на эту трапезу, и вот только двое люди, самый важный человек в царстве. И смотрите, что пишет Мегилат Эстер. Аман выходит и видит, как Мордехай ему не кланяется. Не поклонился ему Мордехай. И Аман очень такой разозлился и пошел и рассказал, вот написано, и рассказал им Аман, то есть своим близким, рассказал им Аман о великом богатстве своем. Аман был самый большой, самый богатый человек во всей Персидской империи. И о множестве сыновей своих. И обо всем том, как возвеличил его царь. И как вознес его над сановниками и служителями царскими. То есть он описал все свое величие. Он самый большой визирь в Персидской империи. И сказал Аман, да и царица Эстер. Никого, кроме меня, не позвала с царем на пир, который она приготовила, а также и на завтра звание к ней с царем. И смотрите, следующее предложение. Аман описал им все свое огромное богатство, описал свою огромную власть над Персидской империей, которая была самой крупной, огромной и богатой империей в то время, вообще себе даже представить было невозможно ее масштабы и так далее. Но все это, говорит Аман, но все это ничего не значит для меня, пока вижу я Мордехая иудея, сидящим в воротах царских. И сказал ему, Жереш и Зина, там приготовь дерево и так далее, там на нем повесит Амана, и ему это понравилось. То есть представьте себе, представьте, как это можно представить? Огромный визирь. Да, то есть он реально Ахашвирош, как описывал Мегилат Эстер, человек, который любил пить, пиры и так далее, и так далее. Мало где он управлял государством. В отличие от него, Аман был тот, кто управлял Персидской империей. Аман это и был тот самый человек, который управлял всем происходящим в Персидской империи. И написано про Амана, что когда вот он величайший визирь, он так говорит своими словами, все это ничего в моих глазах не стоит. Ноль. Почему? Есть что-то, что ограничивает, есть что-то, что ограничивает мои амбиции. Кто? Мордехай, который сидит в воротах. И ради этого Мордехая Аман готов был закрутить всю эту историю с уничтожением всех евреев, которые жили в Персидской империи. И женщин, и детей, и стариков для того, чтобы убить одного человека, который не давал ему никакой возможности, не давал ему возможности полностью реализовать свои амбиции. Это и есть настоящий Амалек. Это и есть Амалек. Когда мы перед собой видим люди, которые не знают границ своим амбициям, люди, которые готовы, плевали на всех ради своих интересов, им наплевать на все, что вокруг происходит, они не ограничивают свои амбиции. Это и есть Амалек. И это заходится в каждом из нас. Поэтому мы должны себе это напоминать постоянно. Где мы должны уничтожать Амалека? Не ходить с Калашниковым по улице и стрелять в каждого там небогобоязненного человека и так далее. Нет. Амалека в первую очередь мы должны подавить внутри самого себя. Потому что, как мы с вами сказали в самом начале, и по мнению Рамбама, и по мнению Нациви из Воложина, да, Равнатан Цви, Амалек это мировоззрение, которое существует, а не физический народ и память о ком-то. Именно это мировоззрение, которое мне говорит, что кроме моих амбиций ничего в этом мире не существует, это и есть Амалек. Мы очень часто можем видеть, как люди ради хороших идей начинали какие-то там, совершали революции, совершали все, что ни было, ради хороших идей. Возьмем с вами, там, не знаю, большевистскую революцию. Реально, может быть, вначале у нее были какие-то хорошие идеи. Там, равенство для всех, равенство и так далее, там, дать свободу всем людям, там, не знаю, какие-то идеи, может быть, у них и были хорошие. Но как только амбиция взяла верх над этим, начался красный террор, сталинские репрессии, преследования, уничтожения. Моментально почему? Потому что эти люди не знали границ своим амбициям. Эти люди не знали, как себя остановить. Это и есть самый большой враг человека, враг, можно сказать, Всевышнего в этом мире. Потому что он не дает людям увидеть Всевышнего в этом мире. Это тогда происходит, когда именно первая плоскость человеческого мышления, продуктивная, берет верх над второй, то, что мы с вами назвали ее философской плоскостью. По-настоящему ни одна из этих плоскостей не должна брать верх. Философская плоскость, то есть сознание, что этим миром управляет Всевышний, и сознание того, что я подчиняюсь Всевышнему, должна контролировать мои продуктивные амбиции, должна контролировать мою продуктивную жизнь. И когда это происходит, это и есть самое настоящее уничтожение Амалека. Поэтому Когда мы с вами в этом месяце, в месяц Адар, соберемся все вместе и будем слушать Бейзрат Ашем в синагоге, надеюсь, уже откроются синагоги, и все будет нормально, и будем слушать с вами Парашат Захор. Помни, что тебе сделал Амалек. И будем читать также эту главу тоже о том, что помни, что нам сделал Амалек в Сампурим. И вспоминать, вот читать Мегилат Эстер и так далее. Мы с вами должны осознать, подумать, а какая часть моя в этой войне с Амалеком есть? Что я должен сделать в борьбе с этим Амалеком? Где я вообще могу найти Амалека за пределами самого себя? Контролирую я по-настоящему свои амбиции? Или когда я что-то хочу, я могу там нагрубить человеку, я могу идти на разные, там, скажем, страшные преступления, оскорбления и так далее по отношению к другим людям, потому что перед собой ничего не вижу. И Бейзрат Ашем мы удостоимся, что вот в конце этой страшной болезни, которая нас поразила в этом году, корона, Бейзрат Ашем мы все в Пурим от нее избавимся, и Бейзрат Ашем мы уже сможем уничтожить Амалека и в себе, и везде, и будем, как мы сказали, уже правильными, богобоязненными людьми и так далее. Всего всем хорошего. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете задавать. Я с удовольствием попытаюсь ответить.
Спасибо большое, рав Даниэль. Замечательная лекция. Очень трогательная. Придется переслушать еще раз. Я закинула ссылку на YouTube нашим участникам. Также они могут это увидеть и взять себе. И, конечно, спасибо вам большое за такой урок. И спасибо сайту Toll.ru, что дает возможность делать такие зум-вебинары с лучшими русскоязычными раввинами. Спасибо огромное. И, конечно, спасибо участникам. Я вижу, в чате есть, конечно, для вас вопросы.
С удовольствием.
Первый вопрос будет, звучит так. Почему Раши подчеркивает, что Итро пришел именно когда услышал о войне с Амалеком? Это, наверное, близко к нашей недельной главе Итро, да? Поэтому возник такой вопрос.
Совершенно верно, потому что надо понять, вообще, в общем, надо понять состояние еврейского народа, если уже сдали, да, Ибн Эзра задает интересный вопрос. То, что описывает Тора, из Египта вышло 600 тысяч мужчин. По одному мнению одного из комментаторов хамушим, то есть имеется в виду, что они были вооруженные. То есть вышло 600 тысяч, представьте себе массу, 600 тысяч вооруженных мужчин. За ними гнались, есть несколько описывающих количество, но максимально то, что я видел, 600 колесниц. 600 колесниц, тоже большая масса, 600 колесниц, понятно. Но мы с вами говорим о 600 тысяч, понимаете разницу? 600 тысяч людей против 600 колесниц. И описывается то, что там описывает Тора, что евреи начали молиться Богу и кричать, спаси, где, куда. И там Мидраш говорит, что были, которые хотели вернуться в Египет, которые... Говорит Ибн Эзра, один из величайших комментаторов на Тору, говорит, я не понял, вас 600 тысяч, вы нормальные? То есть развернитесь и просто кидайте в них свои сабли, и вы их убьете. То есть 600 тысяч, мы говорим. Объясняет Ибн Эзра очень большое правило. Свободный человек, раб, а вышли именно рабы из Египта, раб не способен поднять руку на свободного человека. У раба сломленный менталитет. Раб не видит ту ситуацию, как осознает обычный человек. У него, мы это постоянно видим, знаете, то, что называется Столканский синдром и так далее. Люди, у которых сломлен менталитет свободного человека. Он не способен поднять руку на свободного человека. А Амалек, который описывается в Торе, именно сам физический народ Амалек, который описывается в Торе, он славился тем, что он был народ грабителей-кочевников. То есть они нападали на массово, быстро, моментально нападали на караваны, на людей, на это похищали, грабили, убивали и уходили. Этот народ, вот это своей наглостью, это было полное противоречие еврейскому народу, который, как мы уже сказали, вышел полным рабом, со сломленным своим менталитетом свободного человека, который не готов был даже бороться с египтянами, которые уступали им намного в численности и так далее. Поэтому многие комментаторы говорят, что сама победа над Амалеком, то, что рабы смогли встать духом и дать сдачу Амалеку, и отогнать Амалека, и разбить его, и так далее, сама по себе это уже было великое чудо. И поэтому именно это чудо такое большое, великое и огромное, что вот видно разошлось по всем местам, по всем этому, что вот раб смог дать сдачу такому вот наглому народу, как Амалек. Поэтому я думаю, что именно это то, что побудило Итро прислушаться. То есть это было в свое время, это было большое непростое чудо.
Спасибо большое, рав Даниэль. Следующий вопрос от Габриэля. Вы сказали, что Амалек – это идея. По вашей логике, Исав, от которого произошел Амалек, тоже идея. А значит, и Яков – идея. А если так, то почему иудейская община для оказания помощи требует еврейский документ, который подтверждает национальное происхождение, а не идейный? Если Яков, исходя из вашей лекции, тоже является идеей, как и Амалек?
Совершенно верно. Вопрос, что за идея, которая является Яков? Идея, которая является за Якова, это послушание Всевышнему, то есть принятие на себя тарьяг мицвот, принятие на себя 613 мицвот выполнения в Торе. И поэтому любой человек, который принимает на себя 613 мицвот, то человек, который прошел процесс гиюра, он считается евреем, и нету никакой разницы практически. Я вам скажу более того, наш Машиах, наш Мессия, которого мы ждем, Машиах, мы знаем 100% по нашей традиции, что он приходит из царя, из дома династии Давида, которые все были геры. То есть практически нету национальности, ну, всего, с точки зрения того, что вот не сугубо под национальности судится, кто еврей, а кто не еврей, а по готовности принять на себя заповеди. Человек, который готов прийти к гиюре, принять на себя эти заповеди, он принимает на себя идею Якова, и он становится евреем. Только идея Якова заключается в выполнении заповедей. Окей, есть еще вопросы?
Да, спасибо большое. Здесь следующий вопрос тоже с гиюром связан. Почему Давид убивает гера Амалека, если Амалека надо убивать даже после гиюра? Какой тогда смысл в его гиюре?
Где Давид убил гера Амалека?
Ну, так пишут.
Я не знаю. Покажите, может, есть какой-то метраж такой, я не знаю. Где Давид убил гера Амалека, я не знаю, но вполне может быть, и даже если есть такой мидраш, вполне может быть, что тот гер, который не отказался от своих идей и принципов и так далее. Но мы видим по закону Рамбама, Рамбам в данной теме он единственное мнение, потому что нет других законов у нас, кроме закона Рамбама. Если Амалек принял на себя 7 мицвот бней ног, то что называется, он все, и мы его не трогаем.
Да, спасибо большое. Следующий вопрос. Интересует мнение о всеобщем изменении климата. Насколько что? Человек может вмешиваться в этот процесс?
Общее изменение климата.
Я не знаю, что не по теме. Не
знаю. Я не расслышал, что? Общая идея чего?
Об общем изменении климата.
Общее изменение климата. Смотрите, по-настоящему, на сегодняшний день большинство, есть у нас то, что я знаю, есть два мнения, почему это происходит. Есть такие, которые говорят, что это происходит совсем по природным явлениям, потому что там на Солнце происходят вспышки, зависимо от хвоста Ориона в галактике, где находится наше Солнце, там больше сил гравитации влияет на Солнце, больше вспышек, меньше попадает сюда космической радиации, меньше облаков, поднимается температура. То есть есть мнение среди научных, разных научных мыслителей, скажем так, что по-настоящему человек вообще не причастен к этому. Это происходит постоянно. И мы это знаем, что несколько тысяч лет тому назад было намного более холоднее или намного более теплее, чем сейчас. Те, кто считает, что это происходит именно, это к этому придерживается большинство академиков, что это происходит именно по человеческой вине, тогда да, совершенно правильно вы говорите. Мы видим, как вот человек в своих амбициях, он готов уничтожать леса, он готов сжигать, он готов выпускать все виды там, производственных газов и что бы то ни было. И да, и он не считается ни с кем и ни с чем. Совершенно верно вы говорите. Да, это тоже может быть вполне, что если мы скажем, что изменение климата происходит по вине человека, это еще одно доказательство тому, что вот человек в рамках своих амбиций не видит никаких границ.
Спасибо большое, рав Даниэль. Следующий вопрос. Израиль в Писании назван первым. Что Израиль – святыня Всевышнего, первые плоды его. И Амалек тоже назван первым из народов. Чему учит это совпадение?
В основном имеется в виду то, что мы сейчас говорили с вами, что противоречие. То есть Амалек, он полное противоречие и полная крайность. То есть мы говорим с вами о двух крайностях. Израиль первый. ну, имеется в виду образ жизни Израиля, не имеется в виду флаг израильский, а именно образ жизни иудейский, израильский, еврейский образ жизни, то есть подчинение Всевышнему, контроль над своими амбициями в рамках Торы и так далее, это первая крайность, и в этой крайности он первый, а его противоположность, то есть крайность, которая тоже первая в своей крайности, представляется именно Амалек. Поэтому они оба, как бы можно сказать, таких вот исторических врагов, и каждый из них первый в своем лагере своих там, последователей и так далее.
Спасибо большое. Спрашивают, правда ли, что когда Амалек напал на... Так, Амалек посетил египетские архивы и переписал имена сынов Израиля. Правда ли это?
Смотрите, есть много мидрашим. Надо изначально понимать, как должен быть подход к мидрашу. Мидраш никак, ни в коем случае не приходит нам говорить что-то историческое. Для истории мидраш он вообще не претендует ни на какую историю. Мидраш это определенная точка взгляда, которую нам мудрецы хотели передать. Можно сказать, это аллегория на происходящее в чем-то, происходящее что-то где-то и так далее. И надо понять то, что нам хотели сказать мудрецы. Сказать, что там были в Египте, мы с вами говорим о древнем Египте, где там еще они даже бумагу, там только-только начали создавать папириус, что где-то были какие-то архивы, где были записаны имена каких-то рабов. Я не уверен, что Мидраш пришел нам сказать какой-то исторический факт. Мидраш что-то хотел сказать, и надо разобраться, какую аллегорию Мидраш скрывает, какой смысл в этой аллегории скрывать свой Мидраш. Но к мидрашим должен быть подход такой, что они ни в коем случае не говорят нам историю, и не говорят нам исторические факты, не говорят нам ничего о физике, или химии, или биологии, а они говорят именно о чем-то духовном, именно о чем-то определенном взгляде, который у нас должен быть на мир и так далее. Что именно имел в виду этот мидраш, я не могу вам сейчас сказать, надо будет проверить его, да, в каком контексте он был сказан, что именно там хотели сказать и так далее. Был ли это исторический факт? Не знаю, вряд ли.
Спасибо большое, рав Даниэль. Наоми спрашивает, если человек не убивает в себе Амалека, а наоборот взращивает, то этот Амалек уже воплоти, его нужно будет убить физически, как Амана?
Нет, мы очень надеемся, что не надо до такого доходить. Нет, человек, надо понять простую вещь. У человека всегда есть выбор. И даже нам говорят мудрецы, даже когда меч находится у тебя на шее, когда сабля находится у тебя на шее, то есть вот-вот сейчас отрубят голову, даже тогда не отчаивайся. То же самое здесь. Даже когда человек находится, человек должен всегда стремиться исправиться. Он не может так прийти и такому сказать, что вот я нахожусь в таком положении, что в мне уже находится Амалек, и у меня никакого исправления нету. Такого не бывает. Всегда есть исправление, и всегда человек способен исправиться, и всегда человек может стать на верный путь. Поэтому даже если он ошибочно где-то там возрос себе какого-то огромного Амалека, он всегда может сделать чего, так же, как и Аман мог сделать чего, так же, как и сам Амалек мог сделать чего, так же, как и Исав, который зародил все это мышление, ну, потом предок всех этих вот людей, он тоже мог сделать чего. И они выбрали не сделать, и вот они, вот вся эта последственность, которая есть. Но человек всегда может сделать чего, всегда может раскаяться, всегда может сожалеть, и поэтому я не думаю, что надо доходить до физических суицидов и так далее.
Да, спасибо большое. Здесь много благодарности. Рав Даниэль, огромная вам благодарность, что несете свет Торы. И большая к вам просьба провести уроки на русском языке в цифровой записи на тему Морена Вухим. Если на это будет воля всего.
Есть несколько мест, которых я даю эту тему. Да, Морена Вухим – это моя любимая книга. И я, да, есть несколько уроков, которые я по ней даю, но это уже другая тема. Есть такое, да. С удовольствием. Да. Если будет где-то, может, как-то этот. Моя любимая книга.
Отлично. Следующий вопрос тоже на тему. Творец ужесточил сердце фараона, почему он не мог смягчить сердце Амалека? В этом тоже есть?
Это очень хороший, да, это очень хороший вопрос. Что значит Всевышний ожесточил сердце фараона? То есть я не смогу сказать сейчас в рамках этого, требует отдельный урок и отдельную лекцию. Я как бы в рамках этого сказать, ответить могу только очень коротко. Рамбам описывает нам вот ситуацию, картину, что у человека есть абсолютно свобода выбора. Тогда если это так, что значит Всевышний ожесточил сердце фараона? Имеется в виду, что в своих грехах человек иногда может пройти ту красную черту, после которой уже возврата нету. То есть, что такое свобода выбора? Свобода выбора – это когда человек выбирает, у него проходит внутренний конфликт между его желанием, его привычками, желание – это в основном его привычки, между его сознанием. То есть, допустим, человек решил, что он хочет бросить курить. Человек решил бросить курить. Он понимает, что курение вредит здоровью, он хочет вот в течение месяца бросить курить. Но он сейчас выходит на улицу и видит, люди курят, ему опять же сейчас захотелось курить. Здесь происходит сейчас внутренний конфликт человека между его желаниями, то есть немедленным желанием воскурить, курить сейчас, и между его сознанием, что надо бросить курить, и что он хочет бросить курить. То есть между его далеким желанием и моментальным желанием, возжеланием. Это постоянный конфликт, который происходит у человека во всем. Это и есть свобода выбора человека, человек выбирает ту или иную сторону. Каждый раз, когда он выбирает одну из этих сторон, он вырабатывает привычку. И с привычками намного тяжелее бороться. Но человек в своих согрешениях может пройти ту самую рамку привычек, с которых уже возврата обратно нет. То есть ему будет очень тяжело раскаяться. И одно из этих, кто описывается в Торе, что Всевышний, когда ожесточил сердце фараона, это было ему наказание за то, что он начал издеваться над еврейским народом намного раньше. Он начал издеваться над еврейским народом много, ну, там, в самом начале книги Шмот, когда он там сказал, давайте поработим его и так далее. И в наказание за это Всевышний отобрал у него свободу выбора, это и было его наказание. Теперь, следующий этап, то, что хотят, чтобы он размягчил сердце Амалека, это Всевышний сюда не вмешивается. Размягчение сердца – это раскаяние самого человека. Каждый человек должен размягчить свое сердце. В этом заключается весь смысл, в этом заключается весь смысл человеческого раскаяния. Человек проходит процесс чувы. Это тоже, если я не ошибаюсь, тоже в рамке этого давал здесь урок, что собой представляет раскаяние, что собой представляет чува. Это происходит, это долгий процесс, который проходит человек, результат которого размягчает его сердце, и он более готов к принятию и так далее. Амалек выбрал не совершать чуву, это был его выбор, и поэтому Всевышний не вмешивается в решение, размягчить сердце или нет, это сам человек делает, но в ожесточение сердца это наказание, которое дает Всевышний тем, кто вот уже прошел красную черту своего греха.
Спасибо, рав Даниэль. Еще один вопрос. Очень важно получить, Наоми задает, что этот вопрос очень важен для меня, потому что Великая Отечественная война забрала у меня отца и многих родственников. Задайте, пожалуйста, вопрос раву Даниэлю. Революция в России 1917 года – это проявление Амалека. Также Великая Отечественная война для защитников Отечества – это Амалек.
Вот. Смотрите, как я уже сказал в начале, вполне может быть, что те, кто поднимали идею революции, у них были какие-то хорошие идеи. Я с этим не спорю. Революция превратилась в катастрофу, которая была там, то, что я сказал, красным террором, которая привела Сталина к власти, сталинские репрессии. Это уже было следующее. Это когда уже те, у кого были хорошие идеи, они уже не смогли контролировать свои амбиции. И это уже привело к этим вот последствиям, таких вот как Сталин и красный террор и так далее, и так далее. Вполне может быть, что идеи зарождались как идеи хорошие. Я не вхожу в эту тематику, там правильно они думали, неправильно, марксизму есть место существовать, нету места существовать, это уже другой вопрос. Но начало вполне может быть, начало было хорошим, то есть идеи, которые зародились, были хорошие. Но они привели к тому, что те верхушка власти, которая произвела эту революцию, она в своих амбициях уже не считалась ни с каким человеком и так далее. Поэтому, естественно, что в той форме, которая была проведена эта революция, это была ужасная вещь, она была ужасно жестокая, это был красный террор, это репрессии. Да, можно сказать, что это было проявление Амалека. То же самое в отношении вот Второй мировой войны. Что это, думаю, что то, что Гитлер со своими амбициями было наплевать на всех людей, которые его окружали, включая тех, кто его окружали, и немцев, и всех вокруг. Я думаю, что тогда это и есть прямое вот это вот именно амбиции Гитлера. И Сталина тоже было достаточно. Но именно амбиции Гитлера, я думаю, что это да, самое есть прямое проявление Амалека. Это есть прямое проявление, да, прямое проявление Амалека, конечно. И оно привело, смотрите, каким жертвам оно привело. Я не думаю, что каждый солдат, который шел убивать, он был Амалек. Нет, ни в коем случае, конечно, нет. Но верхушки, которые посылали солдат, как минимум с немецкой стороны, они 100% были Амалеки.
Да, спасибо большое, рав Даниэль. Я не знаю, сколько у вас времени есть, потому что мы вышли уже из рамок нашей программы, но есть еще немного вопросов. И...
Окей, хорошо, у меня есть время. Я получил свободу от жены, пока что да. Время есть.
Спасибо. Такой вопрос. Можно ли Лавана сравнить с Амалеком? Роман задает.
Можно ли Лавана сравнить? Как описывается Лаван? Вполне может быть, что да. То есть Лаван, он видел в Якове своего врага, именно по той причине, что Яков как-то... Надо понять еще одну такую вещь. Лаван сам по себе, мы о Лаване очень мало что знаем. Мы о Лаване знаем то, что он вообще даже хотел убивать Якова. Мы знаем это из-за того, что ему приснился сон, которым говорит Всевышний, что не посмей не трогать Якова и так далее. Оттуда мы вообще знаем, что Лаван хотел трогать Якова. То есть Лаван был очень скрытая личность, которая практически, чем он именно навредил Якову, нам четко не описывается сама ситуация. Но как мы видим, и сама Тора, и Мидраш, и много мудрецов, нам постоянно говорят, да, Лаван, он был какая-то негативная личность, которая хотела навредить Якову. Чем она хотела навредить Якову? Вполне может быть, да, вполне может быть, именно этим и хотел. То есть надо понять простую вещь. Амалек, вот скажем вот это, да, вот то, что мы с вами говорили, он видит в любой ограничении, в любом ограничении своих амбиций, видит в первую очередь своего врага. Если Лаван каким-то, если Яков каким-то образом ограничил его амбиции и каким-то образом мешал ему распространять свои амбиции и так далее, даже если это на каком-то мелком уровне что-то, да, там даже соседи не поделили между собой что-то. Один сосед хочет там, не знаю, расширить балкон, а другой ему мешает тем, что он там, не знаю, построил другой там балкон и что-нибудь такое. Этот сосед готов убить другого соседа. Это Амалек. И то вполне может быть, что и Лаван был Амалеком тоже. Ну, как бы с точки зрения мировоззрения. Разница в том, что Амалек превратил это в идеологию. В чем особенность Амалека была? То есть до Амалека были тоже люди с огромными амбициями. Мы видим, что Авраам сказал я Авимелеху, только нету богобоязни в этом месте, и убьют они меня ради моей жены. То есть вот это вот проявление амалектизма было еще во времена Авимелеха, во времена Авраама. Но особенность Амалека заключается в том, может быть, я немножко не забыл напомнить, сказать это в уроке, что он это превратил в идею своей жизни. Это его идеология была. Здесь проблема с Амалеком.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Хотят понять слова из Торы, что Амалек стал подстерегать слабых и отставших. Как это понять?
В основном есть несколько мнений. Есть такие, которые говорят, что Амалек, его тактика атаки, как мы с вами сказали, Амалек не был большим народом. Амалек занимался грабежом в пустыне. Мы это знаем не только по еврейским источникам, есть также много разных других источников, которые писали, его там называли по-другому, но мы можем как бы сравнить это и понять, что идет речь тоже об этом народе Амалек, которого мы называем. Они занимались грабежами, которые нападали и грабили огромные вот эти караваны, которые шли от Египта в другие места и так далее. Египет был огромный склад пшеницы, и много караванов выходило из Египта или шли в Египет со сокровищами, покупали пшеницу, выходили. И Амалек занимался именно таким вот подлым нападением на отстающихся, на слабых и так далее. Амалек понимал, что они достаточно сильный народ, чтобы столкнуться с каким-то крупным народом, выйти с ним на войну и так далее. Он вел себя очень подло и вел себя очень таким вот подлым образом, нападая на отставших, на слабых и так далее. Поэтому многие говорят, что и с еврейским народом, конечно, Амалек понимал, что рабы не рабы, но все-таки их 600 тысяч, лучше с ними не возиться. Но есть такие, которые говорят, поясняют это, что он нападал на слабых и отсталых, именно имеется в виду духовно старых, этих уставших и отсталых, именно с духовной точки зрения. То есть имеется в виду, можно сказать, что имеется в виду здесь, что Амалек переманил на свою сторону, то есть на сторону своей идеологии переманил тех духовно неустойчивых людей, которые, да, которые готовы были перейти на уровень чистого практизма и перейти на уровень Амалека и так далее. То есть у нас есть два пояснения, что именно Амалек совершал. Или физически нападал на слабых и отставших, или он переманивал на свою сторону духовно неустойчивых людей и тем самым образом как бы заманивал в свои сети и так далее.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Скажите, почему Моше было сказано, чтобы он внушил Иошуа, что он победит Амалека, хотя Амалек будет до конца времен? Иошуа был обманут, чтобы не потерял свой воинственный дух, освободитель Эрец Кнаан?
Нет, во-первых, надо понять такую вещь, что Амалек, то, что было обещано Иошуа, что он победит именно в той битве того Амалека, который напал на еврейский народ. То, что в конце концов этот народ будет там разбросан по пустыне, он сможет уйти от Иошуа, это мы не говорили. Но сейчас, в данной ситуации, на еврейский народ начали нападать вот эти вот, скажем, разбойники, бандиты, начали нападать на еврейский народ. И Иошуа получил указ от Моше собрать силы и выйти с ними воевать в битву. И дал ему обещание, что не бойся, ты сможешь победить его в этой войне. Несмотря на то, что у тебя нету достаточно смелой и отважной армии, потому что, как мы уже сказали, в основном многие были рабы, которые были духовно сломлены, менталитетно сломлены и так далее, все равно ты в этой битве сможешь победить Амалека. Но как мы видим дальше, сам Всевышний после уже битвы с Иошуа, с Амалеком, сам Всевышний дал нам заповедь уничтожать Амалека где бы то ни было и так далее. То есть понятно, что в этой битве не принимал участие весь народ Амалека, а какие-то его передовые войска, или что бы то ни было. Потому что, надо понять, Амалек был пустынным народом. И даже если бы Иошуа победил его в битве, женщины, дети, обозы оставались где-то там далеко в пустыне, они в войне не участвовали. И поэтому, вполне может быть, Иошуа разбил здесь Амалека, но там его дети и потомство остались где-то в пустыне, которые потом со временем продолжали портить там отношения, портить там жизнь и так далее.
Да, спасибо большое, рав Даниэль. Вопрос от Марины. Если Амалек тот, кто добивается своих интересов любыми путями, это значит, что он напал на еврейский народ в пустыне с практической выгодой, богатством, известностью, или он все-таки ненавидел израильтян идеологически?
Во-первых, совершенно то, что вот представили здесь, совершенно правильно два ответа. Во-первых, надо понять, да, он напал на евреев, которые вышли из Египта, толпы евреев, он почувствовал здесь легкую наживу, они, как нам писано, они были очень богаты, взяли богатство египетское и так далее, и, конечно, вдруг идут толпы рабов, легкая нажива с огромным богатством, естественно, и поэтому вполне может быть, что он и напал на еврейский народ также. Также у нас написано, что его нападение на еврейский народ было в том, что он видел в еврействе, в самом вот еврействе, представлении еврейства, он видел огромную угрозу. Еврейство собой представляет, что такое вообще еврейство? Еврейство – это осознание человека, что над его интересами, над этим миром есть какая-то власть. И эта власть, она абсолютна. И поэтому я готов, как мы уже сказали, контролировать свои амбиции, я готов подчинить свои амбиции этой власти. А Амалек не мог терпеть такого вообще мировоззрения, что есть что-то, что ограничивает его амбиции, что может что-то ограничить амбиции человека. А Амалек видел в этой войне, кроме как легкой добычи, он видел в этой войне, можно сказать, духовную, святую войну за идеологию. Это была битва двух идеологий.